Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Американцы больше любят миксы. Водка-кола, джин-кола. Наши девушки особенно, они заказывают какие-то сумасшедшие коктейли с кучей ингредиентов, потому что это интересно.
Бармены и завсегдатые баров – участники передачи о барах.
Для того, чтобы продавать текилу, компанию производящую, вот, придумали такой замечательный ход. Максимально обнаженный барвумен курсирует по залу, предлагает джентльменам сделать коктейль из текилы, обмазывают зону декольте лимоном, потом посыпают все это дело солью, и после употребления, так сказать, компания мужчин набрасывается на зону декольте, чтобы обработать ее от лимонного сока и соли.
Я заказала себе какой-то сидр, просто чтобы выпить и элегантно удалиться домой. К нам подходит хозяин этого бара, который его открыл, и сказал: ребята, вот вам нужно вот это выпить, ставить нам 2 шотика. Я спрашиваю, что это? Не спрашивай, пей. Выпиваю, это, оказывается, какой-то адский самогон на дубовых щепках, что-то такое, чего я совсем не пью. Но, тем не менее, после этого шота стало как-то сразу веселее и лучше. Я подумала, зачем мне ехать домой, ведь можно двинуться куда-то еще.
Подробнее о барах и их обитателях во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Чем меньше свободы в обществе, тем нужнее ему сатира. Но те, кто ограничивают свободы, сатиру не терпят. Кажется, сатира в современной России чувствует себя неуютно. Эпоха расцвета анекдотов пока не вернулась, но сатира уже вытеснена на задворки. Мои собеседники – петербургский сатирик Андрей Максимков и московский сатирик Виктор Шендерович. С него и начнем.
Сатирик по преимуществу он политически есть. Есть сатирики, как Джонатан Свифт, которые выходят на уровень взгляда на все человечество, но для этого надо быть Джонатаном Свифтом. А в общем, сатирик подразумевает некоторую политическую включенность. Кстати, и это относится к Свифту в полной мере. Абсолютно пристрастная политическая сатира. В одном из фельетонов он пишет о том, как каждый английский джентльмен должен на завтрак съедать ирландского мальчика. Да? Вполне себе жесткая, политическая, сегодняшняя для Свифта сатира. Прошу понять меня правильно, речь не о масштабах, а о принципе. Быть сатириком в сегодняшней России совершенно ничем не отличается от этого занятия, где бы то ни было. Это несколько опаснее, чем в Америке, но не так опасно, как в Иране. Статус сатирика, я уже писал об этом и говорил, прямо указывает на политический строй. Потому что Джон Стюарт по опросу одного влиятельного журнала входит там в пятерку самых влиятельных мужчин Америки. Обама замыкает вторую десятку. И это легко понять, потому что Обамы скоро не будет, а Джон Стюарт, дай ему Бог здоровья, будет всегда. Потому что Обаму-то заменить можно, а Джона Стюарта нет. Потому что он-то от Бога, а не власть, как в России. На одной конференции не так давно я общался с замечательным иранским публицистом и сатириком Ибрагимом Набави. Он живет где-то в Бенилюксе. И ясно, что на родине его ждет виселица немедленно. Причем даже по закону, что интересно. По тамошнему. Вот, собственно говоря, статус сатирика в диапазоне от Джона Стюарта до влиятельнейшего человека Америки, до Ибрагима Набави, который не может появиться у себя на родине. Вот, собственно говоря, описание профессии. В этом смысле Россия находится в точности посередке где-то. Сатиры на просторах телевидения, газет влиятельных. Нет, невозможно представить себе карикатуру злую на главу государства на первой странице, на какой бы то ни было странице там. Газеты, это все может быть только интернет или листовки. Но с другой стороны, я живу на родине, и меня, так сказать, по крайней мере, без виселицы. По крайней мере, по приговору. Некоторое промежуточное состояние. Для меня это промежуточное состояние, ну, я за этим пытаюсь наблюдать. Знаете, как учат нас, да, мудрые, то, что невозможно изменить, надо принять. И, ну, просто объяснить как-то себе, договориться с собой. Мне очень легко договориться с собой именно потому, что я все-таки не мальчик, и у меня советская точка отсчета, а по советским нормам я абсолютный счастливчик. Я живу на родине, когда хочу, с нее выезжаю и возвращаюсь. Я зарабатываю любимой профессией, тем, что мне дано и тем, что мне нравится делать. В этом смысле компромиссов нет, то есть я не должен сторожить котельные там, да, и так далее. Как предыдущее поколение, да, или как мое же поколение, но в юности, да, как я был пожарником, чтобы заработать на хлеб или сторожем. И в этом смысле я живу вполне благополучной жизнью. Привычная форма ответа на вопрос, как живешь, я говорю, гораздо лучше, чем родина. Это даже не шутка, потому что это чистая правда. Конечно, у меня есть, ну, по крайней мере, то, что я считаю своей родословной. Тут ведь, понимаете, я могу назвать себя хоть потомком ланкастеров. Это от этого мой дедушка-бендюжник, прадедушка-бендюжник, так сказать, никак не пострадает. Изнутри, по моим собственным ощущениям, ну, конечно, это прежде всего русская ветка, Гоголь, Булгаков. Хотя у меня были увлечения, стилевые увлечения в молодости, когда я писал и, так сказать, разминался на алфавите, и мне нравилось писать, хотя еще не было особенно про что и о чем. Но у меня были увлечения в диапазоне от Бабеля до Картасова, самые разные стилевые увлечения, и Юрий Трифонов, очень разные. И очень разные писатели мне нравились. Но если говорить о сатире, то, конечно, это такая русская ветка с вкраплением тоже из наших, из поляков, из славян, до какой-то степени, хотя какие там поляки. Это Ежелец, это непричесанные мысли Станислава Ежелеца. Это может быть польская короткая драматургия, ироническая польская. Вот Галчинский, да, театрик «Зеленый гусь». Это польская такая вот эстетика. Это, конечно, Мрожек, это вот парадоксальная драматургия. Короткая, метафорическая, небытовая. И если говорить о ныне живущих гениях, то это, конечно, Вуди Аллен. Не в том смысле, что я пытался бы подражать ему, а ну, в том, что это один из немногих, кто меня восхищает. И я понимаю, что это случай гения. Я очень давно не умирал от смеха. Когда я читаю Вуди Аллена, я умираю от смеха. При том, что я понимаю, до какой степени это выборочно. До какой степени он своей надменной эстетикой, так сказать, сократил количество читающих. Я не могу слушать Вагнера. Когда я слушаю Вагнера, мне хочется напасть на Польшу.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Виктор Шендерович в передаче «Сатира в России. 2015».
Поскольку мы живем в воровском государстве, а не в идеологическом, то и реакция воровская, а не идеологическая. То есть, условно говоря, в Советском Союзе я лежал бы обколотый галоперидолом там, или выброшенный из страны, или в тюрьме, не знаю, что-то такое, да, в этом нехитром диапазоне. А в демократической России, у которой по-прежнему демократические приметы какие-то есть в виде конституции, да, внешние такие приметы, вторичные признаки, а такого рода реакции нет. Ну, я выгнан отовсюду, откуда можно, и надо дать должное власти. Она в этом достаточно рациональна. Они не будут убивать, если можно заставить замолчать другим способом. А меня заставили замолчать, потому что 80 миллионов моих потенциальных телезрителей на телекомпании НТВ, до «Газпромовской свободной», превратились в несколько десятков тысяч, в максимум там миллион моих радиослушателей на «Эхе Москвы». Это была бы очень серьезная аудитория в Албании или Люксембурге, которая могла бы поменять ситуацию в этих странах, да? Вот, но в 140-миллионной России это отрезанный ломоть, и власть вполне целесообразно, вполне рационально просто удушила в углу. Ну, пожалуйста, вот есть, я говорю, комната, обитая войлоком, вот это вот «Эхо Москвы», этот миллион, полтора, ну, два. Ну, хорошо, пускай они чего-то такое слушают. Это не влияет на результат выборов. Это не влияет на выход людей на улицы. Нет. И власть относится ко мне как к городскому сумасшедшему, что до какой-то степени, видимо, является правдой. Признание я, мне кажется, получил в полном объеме. Это и тепло, и воспоминания моих телезрителей, и уважительные отношения коллег, и главным образом, конечно, поколение уже вполне взрослое, 40-летние дяди и тети вдруг вспоминают, улыбаясь, программу «Куклы», на которой они там росли. Это с одной стороны, с другой стороны, вполне ощутимую блокаду и нелюбовь начальства – это тоже часть, разумеется, часть признания. И я, когда мой портрет появляется там на доме книги в качестве врага народа, или там я появляюсь на втором, на государственном канале, в прайм-тайм появляется моя фотография с надписью «Подонок», я действительно рассматриваю это как разновидность ордена «Знак почета». Я понимаю, что это признание. И я, ей-богу, счастлив этой форме признания. В клубе «Санкюлотов» времен Французской революции было написано: «Что ты сделал, чтобы быть расстрелянным в случае прихода неприятеля?» Понятно, что это форма признания. Я что-то сделал, чтобы быть подонком, чтобы меня объявляли подонком и врагом, и изменником Родины. Я что-то для этого сделал. Я счастлив их ненависти, значит, я, видимо, добился каких-то успехов. Конечно, сатира чрезвычайно завязана на политические реалии, и большая часть того, что я пишу, непереводимо. Юмор невозможно объяснить. Шутка, которую надо объяснять, уже не шутка. В моем случае, с тем, что является материалом, с тем куском мяса, из которого я готовлю это жаркое, к каждому слову нужны пояснения, к каждому предложению сноски, что имеется в виду, где смешно. А смех – это очень чистый и четкий водораздел. Для того, чтобы не понимать юмор, вовсе не обязательно быть иностранцем. Ты переходишь в другой социум и встречаешь абсолютную тишину. Это люди не читали тех книг, которые читал ты, не слышат той цитаты, которая встроена, да, не слышат парадокса, который есть у тебя. Хотя они прекрасно понимают по-русски и читают Донцову без перевода. Меня иногда спрашивают, особенно когда я бываю именно в русскоязычной среде, в диапазоне от Мельбурна до Сан-Франциско, отличается ли чем-нибудь наша публика? Спрашивающие часто хотят, чтобы я похвалил, это понятное желание, и я хвалю, публика замечательная. У меня были вот несколько залов, которые я просто помню, и, это, и зал в Силиконовой долине в Пало-Алто, совершенно просто был концерт с какой-то идеальной реакцией, я даже написал об этом в Фейсбуке. Но должен сказать, что такой же зал может быть в Нарьян-Маре, и такой же в Иерусалиме. И по смеху аудитории вы не угадаете, где происходило дело. А есть этот общий знаменатель в виде все-таки русской литературы, прочитанных книг. И есть этот общий знаменатель у моей публики в Нарьян-Маре и в Сан-Франциско. Это очень хорошо. В развитии темы о том, что важен не язык, а прочитанные книги. У меня есть рассказ «Вечное движение», рассказ о том, как грузчики таскают рояль, постепенно превращаясь в интеллектуалов, поскольку пианист, для которого они таскают этот рояль, такой культуртрегер, он играет им, рассказывает, и в конце они превращаются в двух интеллектуалов, но отказываются тащить этот рояль дальше, потому что как интеллектуалам им даже, в общем, западло это делать. Рассказ, написанный в 95 году, я тогда сотрудничал с Геннадием Хазановым, и этот рассказ ему дал, мне очень нравится, я буду это читать, сказал он, и долго готовил его, рассказ длинный, и в какой-то момент Геннадий Хазанов пригласил меня на премьеру, в театр эстрады, премьеру этого рассказа. Ну, именины для автора, для того, чтобы потешить свое самолюбие. Я даже, помните, пиджак надел с галстуком. Зал театра эстрады, 1500 человек, битком, я в шестом ряду, в костюме автор. Смеялся я один. Да, героев, надо заметить, этих двух грузчиков зовут Толик и Карабукин. Вот два грузчика, один Карабукин, другой Толик. Смеялся я один, Казанов в полной тишине, 25 минут в гробовой, холодный. Он выступал перед холодильником, перед айсбергом. То есть там я сначала подхихикивал, потом просто замолк в ужасе. Уйти со сцены ему нельзя. Он уже начал читать этот огромный рассказ. 25 минут в тишине Хазанов, привыкший к обвалам хохота, дочитывает этот рассказ. В общем, зеленый он уполз со сцены. Я пришел к нему в гримерную выразить соболезнования, извиниться, потому что, в общем, он провалился по моей вине в каком-то смысле, безусловно. Хазанов лежал в гримерной на диванчике, приходил в себя и потом, помолчав, сказал: «Вить, знаешь, в зале сидели одни Карабукины».
Виктор Шендерович в передаче «Сатира в России», 2015. И еще один сатирик, петербуржец Андрей Максимков.
Россия удивительная страна. То, что говорил Салтыков-Щедрин, думая, что он говорит про ему современный день, абсолютно не изменилось с тех пор. И такое ощущение, что Салтыков-Щедрин говорит про наш сегодняшний день, хотя прошло, в общем, больше 100 лет, но сатирик, как ни странно, благодаря тому, что в России очень медленно что-то меняется, может писать один раз в жизни и пользоваться потом вот этой своей догадкой и вот этой своей формулировкой на протяжении всей своей жизни. Это один аспект. Аспект номер два. Ситуация сложилась так нелепо, что на сегодняшний день очень трудно жить сатирику в России. Не потому, что закручивают гайки, не потому, что люди чего-то боятся, а потому, что очень трудно добиться того, чтобы слова, которые ты произносишь, чем-то отличались от диагноза психиатра. Чтобы просто люди не смешивали две разные профессии, да, думая, что вот этот вот писатель, да, становится психиатром. Потому что очень ведь трудно описать вещи в нормальных словах, которые сегодня происходят в России. Ну вот как описать ситуацию, при которой сторонники президента выходят на митинг в поддержку президента с лозунгом «Путин не хуйло». Это ведь искреннее желание подтвердить свою любовь к лидеру. Но плакат «Путин не хуйло», который они несут перед собой, это можно описать не медицинскими терминами? Трудно. Но если ты хочешь по-прежнему оставаться, в, как бы, во-первых, в цензурном поле, а во-вторых, все-таки в поле встречи с читателями и слушателями, ты должен придумать какую-то форму, при которой ты сможешь все-таки описать то, что происходит, какими-то другими словами, повторяю, не словами врача-психиатра. Или, там, один из тоже моих любимых примеров, да, только в России существуют незаконные бандформирования. Мы тем самым предполагаем, что в России существуют и законные бандформирования, ну, раз есть незаконные, правда? Поэтому, ну, как, опять же, да, к этому относиться не с медицинской точки зрения? Или, например, к тем проектам, которые предлагает Государственная Дума, да, там, запрещение секса до брака, да, или какая-то непонятная одержимость борьбой с пропагандой нетрадиционных ориентаций, да, ощущение, что, во-первых, больше нечем заниматься, во-вторых, что это просто там же сидящих в Думе достали окружающие их, не хочу это произносить это слово, но я думаю, что все догадались, что я имею в виду. Да, потому что, ну иначе, ну, вспоминая современную пословицу, у кого что болит, тот о том и говорит. И опять же, да, вы попадаете в ситуацию, в которой вам надо либо разбирать это с медицинской точки зрения, либо придумывать какую-то форму литературного объяснения того, что вы видите вокруг. Я для себя нашел, как мне кажется, довольно простой выход. Я теперь свои тексты стараюсь писать в стихах. Этим я уже отличаюсь от врача-психиатра, потому что я пока не встречал врача-психиатра, который в стихах описывает диагноз своих пациентов. Поэтому, когда человек слышит стихи, он понимает, что, видимо, это не диагноз, видимо, это какое-то произведение, посвященное окружающей действительности. Ну, например, в ситуации, которая случилась с Одессой, в общем, достаточно недавно, навела на меня на мысль переписать знаменитую песню Утесова, посвященную Одессе. Есть город, который мы любим до слез, что он не сумел сохраниться. Там стыдно к себе относиться всерьез, но можно без шуток гордиться, что выпало счастье родиться у Черного моря. Мы моря того отхватили кусок по просьбе его населения, а всех, кто считает, что деньги в песок, зароем мы в новых владениях, тех ждут в лагерях, поселениях у Белого моря. А мы восстановим советский курорт, чтоб ездить на воды и соки. Отстроим там здравницы, пляжи и порт, как водится в сжатые сроки. Туристов оттяпав потоки у Красного моря. Благие намерения нас приведут, куда приводили и прежде. Когда же изменится этот маршрут, гадаем мы в глупой надежде, набравшись терпения, как прежде, у Черного моря. Этот номер музыкальный был написан в определенных обстоятельствах на юбилей Евгения Григорьевича Ясина, знаменитого российского экономиста, одессита по рождению. И на его дне рождения как раз присутствовал и Михаил Михайлович Жванецкий, одессит, и друзья Евгения Григорьевича одесситы. Поэтому, собственно говоря, именно им адресована была эта песня, вот одесситам, которые прекрасно понимают, что вот ситуация сложилась так, что мы, ну, к сожалению, вот этот вот конфликт, который сегодня происходит между двумя странами, конечно, и на них отражается, и они, будучи одесситами, воспринимают его особенно болезненно. Да? Но просто песня, написанная к случаю, немножко, да, становится шире, чем просто то, что вы называете корпоративный повод. Да? В принципе, конечно, мы с вами говорили перед эфиром про корпораты. На них, как правило, юмор не сильно востребован. Там надо что-то попроще. Там Григорий Лепс к месту, Филипп Киркоров, Николай Басков. В общем, люди, которые, конечно, не затрагивают никаких острых тем. Но иногда, когда собираются люди, близкие по духу, отмечают какой-то праздник, то хочется... Ну, честное слово, вот мне как автору, да, хочется немножко их взбодрить, потому что, конечно, грустные настроения присутствуют, и многие теряют оптимизм. А мне кажется, что все, вообще на все, что происходит вокруг, надо все-таки смотреть, сохраняя какой-то оптимизм. Ну, чтобы были силы, потому что пессимизм отнимает последние силы. Вот, поэтому иногда, действительно, когда ты делаешь какое-то личное поздравление, да, ты вплетаешь туда какие-то темы сегодняшнего дня. Ну, а поскольку мы говорили про Евгения Григорьевича и про его юбилей, то, как вы понимаете, быть на дне рождения Ясина и не использовать песню «Я спросил у Ясеня», ну, было бы странно. Я, честно говоря, навел справки и выяснил, что, конечно, такая идея уже была, она не у меня первая возникла. Вот. Но, тем не менее, я подумал, ну, как бы грех не воспользоваться ситуацией, и спросил у внучки Евгения Григорьевича, о чем можно сегодня спросить у Ясина. Она говорит, ну, конечно, про рубль, потому что это тема, которая, во-первых, всех волнует, а во-вторых, он тоже очень любит на эту тему рассуждать. И дальше мне пришла в голову очень простая идея. Я взял список гостей и увидел, что там присутствует на дне рождения и Анатолий Чубайс, и Кудрин, и Алексашенко, и Эльвира Набиуллина. То есть экономисты, его ученики, с которыми он вместе работал, у которых тоже не грех бы спросить, а что, собственно, будет с рублем. Поэтому песня получилась как бы обращенная ко всем сидящим за столом, что было очень любопытным эффектом, потому что люди, услыша свою фамилию, да, как бы вскакивали и понимали, что сейчас и до них доберутся, а потом до следующей доберутся. И все следили за реакцией друг друга. В этом смысле Михаил Михайлович Жванецкий, например, да, с большим интересом смотрел по сторонам, как люди реагируют на стихи, посвященные именно им конкретно. А песенка очень простая. «Я спросил у Ясина, есть к рублю доверие?» Ясин молча все сказал, качая головой. У Чубайса спрашивал, кто вернет потери мне. Долго Толя хохотал, хоть мужик не злой. Я от Алексашенко ждал ответ, а он при чем? В том, что рубль плавает, не его вина. Уринсону, говорю, нас, похоже, сглазили. Он в ответ рукой махнул, мол, пошел он на. Я спросил у Кудрина, где мой рубль? Он вынул 3. Мне один из них вручил, 2 на черный день. Ну, я к Набиуллиной, вот он рубль. И что теперь? Та ушла к себе в ЦБ, затянув ремень. Рубль мой, и весь зал за мной запел, единственный. Что с тобою станется? Ты когда валютою станешь, наконец? Рубль ответил искренне, рубль ответил матерно. Войдем в союз таможенный, войдем в союз таможенный, скрепим союз таможенный, и будет всем алтын. Тарарира, тарара.
Андрей Максимков и Виктор Шендерович в передаче «Сатира в России» 2015. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Бары, бармены, завсегдатаи баров, культура баров, стиль баров. Подробнее об этом в передаче Михаила Ниссенбаума.
Ни разу в жизни не сиживал я за барной стойкой, не заказывал виски с содовой, не поглядывал на соседку, задумчиво вертящую в тонких пальцах зонтик с хайбола, на кромке которого блестят кристаллы сахара. Как человеку хронически не пьющему, путь в бар мне заказан. Но ремарка Фицджеральд, Хемингуэй и Буковский навсегда заинтриговали меня этим камерным пространством, где одиночество в полушаге от любви, отчуждение вот-вот превратится в братство, а название коктейлей похоже на звуки ночного джаза. Из этого полутемного таинственного пространства и о нем самом сегодняшние голоса.
Я помню, что я мечтал в детстве иметь такой аппарат, я его представлял, как он будет выглядеть, который будет читать мысли других людей.
Говорит Егор, менеджер бара.
Знать вот эту темную сторону души другого человека. И в итоге я понял уже в более сознательном возрасте, там, в старших классах, что это действительно невозможно, и что есть единственный инструмент, это, собственно, наблюдать за разницей реакции людей, наблюдать их в разных состояниях. И, наверное, бар, где происходит больший контакт, можно увидеть человека. Практически увидеть так, как я мечтал в детстве, вот при помощи этого аппарата его там считать и сделать какие-то выводы.
Рассказывает бармен Дмитрий.
Люди стали все больше интересовать. Много людей я видел, много с кем разговаривал. И захотелось общаться с ними таким образом, через стойку. Смотреть на них, изучать. Они меня стали вдохновлять.
Самое классное в баре – это именно то, что ты ловишь там всеобщий настрой. То, что там играет приятная тебе музыка.
Полина – завсегдатай и знаток московских баров.
Ты ловишь волны, настраиваешься на какой-то флирт, причем со всеми, даже не обязательно касаемо каких-то там потенциальных знакомств или чего-то. Ты просто расслабляешься и общаешься с приятными тебе людьми.
Постоянный гость? Постоянный. Просто пришел постоянный, и сколько я наблюдал, это, как правило, со странным поведением люди. Во-первых, удивляешься стабильности их, что ли. Люди действительно могут приходить каждый день и заказывать одно и то же, не пытаясь что-либо попробовать другое. И кажется, что в них ничего нет, кроме этой схемы. Есть постоянные гости, которые прижились именно в баре и составляют его антураж, не знаю, которых всегда приветствуешь, так же, как и персонал. И удивляешься, если он не пришел, и думаешь, что-то должно значить или что-то не так пойти, которые все когда тебя могут чему-нибудь научить, попасться именно в тот момент, когда тебе оказывается необходимо с нужным разговором. Я могу сказать, что обучение вообще культуре барной, оно происходит далеко не только от напарников и начальников, но также и от гостей, которые любят поговорить. И бывает, что приходишь на работу, тебе может совершенно не нравиться твой рабочий день, то, что заказывают, то, как себя ведут, но вот придет этот постоянный гость, и тебе станет легче работать, настроение поднимется.
В той ситуации человек говорит определенное время, и бармен должен быть слушателем только на начальном этапе. А дальше он уже должен быть направляющим этого диалога. Естественно, в процессе того, пока человек выговаривается, профессиональный бармен, он четко поймает ту тему, на которую в дальнейшем собеседнику, посетителю бара, будет удобно общаться. Зачастую, конечно, бармен – это вот руководитель этого диалога. Он направляет. Есть две самые беспроигрышные темы. О политике, конечно же, о слабом поле, о прекрасном, о удачах и поражениях на этом фронте. Это вот две основные темы, о которых всегда говорилось, говорится и будет говориться. Либо же, если человеку совсем тяжело, то, конечно, основная задача, как и у психоаналитика, дать ему возможность вот выпустить все эти негативные эмоции. Но, к сожалению, немногие бармены умеют абстрагироваться от получаемой информации и прям как вот фильтр, весь негатив пропускает через себя, после чего в конце смены тоже приходится там заливаться чем-то горючим, так сказать, простерилизоваться от всего услышанного. Офисный планктон, так сказать, тоже следует этой моде посещать бары. Когда приходят люди, вот определенной компании, там три молодых человека, ну вот минимум три, первое, что они делают, они подходят к барной стойке и производят впечатление знатоков спиртного и коктейля, заказывая огромное количество шотов. И эти шоты, как правило, они, спиртшот, они выпиваются очень быстро, один за одним, как это было показано в каком-то из фильмов, который на них произвел невероятное впечатление.
Мы заходим. Я, по-моему, заказала себе какой-то сидр, просто чтобы выпить и элегантно удалиться домой. Вот, но к нам подходит хозяин этого бара, который его открыл, и сказал: «Ребята, вот вам нужно вот это выпить, ставит нам два шотика». Я спрашиваю: «Что это? Не спрашивай, пей». Говорю: «Окей, хорошо, выпиваю». Это, оказывается, какой-то адский самогон со вкусом виски. Ну, виски же это и так, в общем-то, самогон. На дубовых каких-то щепках, что-то такое, чего я совсем не пью, потому что виски я не люблю. Вот, но, тем не менее, после этого шота, еще оставляющий такое какое-то послевкусие характерное, но мне после этого шота, конечно, стало как-то сразу веселее и лучше. Я подумала, зачем мне ехать домой, ведь можно двинуться куда-то еще в какое-то место.
Поскольку я девушка бармена, соответственно, я постоянно нахожусь, ну, как бы я захожу, прихожу туда, где работает Дима. Жду его после работы.
Говорит Александра, подруга бармена.
Мне вообще нравится наблюдать за работой бармена, за работой бара, потому что ты сидишь там не как, да, человек, который просто пришел в бар, а как человек, который, ну, вот, типа, тут свой. Поэтому как-то смотришь вокруг, смотришь, что заказывают люди, что делают люди. Если это днем, то это, соответственно, какие-то ланчи с кофе. А если это вечер-ночь, это уже такая интересная тусовка пошла. Люди начинают заказывать сильно алкогольные напитки, девушки слабо алкогольные напитки, чтобы надолго этого хватило. Есть люди, которые переходят из бара в бар в течение ночи. Это тоже очень забавно. Забавно в этом участвовать, на самом деле, когда ты не знаешь, куда тебя приведут в следующий раз. Ты приходишь, там новая какая-то барная карта. Что-то новое происходит, тебе что-то показывают. У меня вообще как-то очень много общения с барменами, потому что многие друзья работали, работают или были пробы. Ольга, которая работала барменом какое-то время в Америке, они разговаривали с Димой и сравнивали, какие коктейли где больше пьют. Это очень интересно, потому что, допустим, американцы больше любят просто миксы, там, водка-кола, джин-кола, что-то еще вот такое. Наши как-то люди приходят, если это девушки особенно, они заказывают какие-то сумасшедшие коктейли с кучей ингредиентов, потому что это интересно.
Ну, у меня есть, кстати, вот такие бармены, которых я вспоминаю сейчас. Я понимаю, что это приятные мне люди. Для меня это обязательно мужчина. Молодой человек. Он должен приятно выглядеть, он должен всегда улыбаться, он должен отслеживать твой взгляд и ловить его вовремя, чтобы тебе не приходилось кричать по полчаса. И, конечно, он должен обязательно быть готовым и выслушать тебя, налить тебе, что ты хочешь, посоветовать что-то, но и при этом, например, предложить какой-то свой вариант, потому что иногда люди привыкают и не пробуют ничего нового, и, в общем, очень зря.
Различия между барвумен и барменом, наверное, они небольшие. Для меня вот сейчас навскидку, наверное, это отличие заключается в том, что барвумен с удовольствием с ее необнаженной груди замечательно, с великим удовольствием будут слизывать соль при потреблении коктейля Tequila Girl. Да, такое происходит, когда у нас берется коктейль, и для того, чтобы продавать текилу, компании, производящие, вот придумали такой замечательный ход. Ну и все бары им пользуются. Это максимально обнаженный барвумен, и сейчас собственно, они даже уже курсируют по залу, предлагают джентльменам сделать коктейль из текилы, после чего обмазывают зону декольте лимоном, потом посыпают все это дело солью, и после употребления, так сказать, компания мужчин там, ну, из 2-3 человек набрасывается на зону декольте, чтобы, так сказать, обработать ее от лимонного сока и соли. Это единственное, что не может сделать бармен, хотя есть замечательные коктейли текила бой, когда шейкер помещается под ремень, скажем так, бармен становится на стойку, на колени, и сидящие дамы за барной стойкой получают по порции, так сказать, прямо в чрево свое из шейкера, находящегося за поясом у бармена.
Ну, я вообще пью водку чистую, и если я пью, то, ну, я всегда, естественно, контролирую себя, держу себя в руках, я никогда не ползаю в каком-то непотребном состоянии из заведений. Но если я выпиваю, я могу выпить так, что прям гуляй, душа. Но совершенно спокойно также я могу вообще ничего не пить или выпить бокал вина, и мне будет вообще хорошо. Конечно, нельзя не сказать о местах, которые славятся именно своими вкусными напитками, коктейлями. Вот это тоже хорошая конечно, дело. Можно приехать сюда, заказать себе один какой-нибудь коктейль, попробовать его, посмаковать, попить. Потом официант обязательно тебе подскажет что-нибудь еще, посоветует, ты его тоже оценишь, попьешь. Но это что-то такое вот дегустационное. Я бы не мешала это с танцами, например. То есть я не могу взять классный какой-нибудь коктейль в ананасе с кокосом и с зонтиками, и с вишенками и пойти с ним на танцпол, потому что мне будет просто жалко. Я хочу насладиться, я хочу посмаковать сам вкус его, оценить, какие там нотки, что мне нравится. Вот, такие места тоже в Москве у меня есть любимые, я туда периодически наведываюсь. Говорит
Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Михаила Нисенбаума о барах, барменах и завсегдатаях баров.
Ну, вообще барная стойка предполагает общение незнакомых людей, как, опять же, мне гость сказал, что его это всегда удивляло, что в России человек приходит в ресторан или бар со своей компанией и ни с кем не знакомится, что, мол, в других странах именно за этим приходят, за общением, за знакомствами. Как правило, для этого вот барная стойка и служит, чтобы не было никаких барьеров, не было никакого отдельного столика, за которым там человек закрылся ото всех, а поддерживалось, да, общение, знакомство. Да, это роль барной стойки.
Джентльмен, сидящий за барной стойкой, всегда интересуется, а там одна ли пришла дама, а сколько она здесь сидит, как часто она сюда ходит и так далее. То есть пытается что-то о ней узнать. Бармен является таким коммуникатором, который, в свою очередь, повышает и прибыль бара, и, с другой стороны, может предложить, скажем так, джентльмен, в качестве комплимента угостить даму чем-нибудь невероятным, таким невероятным на вкус бармена. Он готовит какой-нибудь сладкий коктейль. И, кстати, когда джентльмен, прежде чем угостить милую даму за стойкой, говорит: слушай, ты сделай, что ему такое вот послаще, чтобы с пару коктейлей, да, она там шлепнулась с барного стула, а я как рыцарь на белом коне подхвачу и скажу: я спасу тебя, моя прекрасная Брунгильда, и внесу тебя в далекие края. В итоге утром они оказываются на пороге Грибоедовского ЗАГСа. Ну, конечно, таких историй не бывает, потому что если бармен работает долгое время, у него есть какая-то этика внутренняя, и он никогда себе не позволит там взять и упоить незнакомую совершенно даму, потому что когда приходят два молодых человека, парень с девушкой, муж с женой, там все что угодно, и говорят: мы хотим как следует надраться. Но только вот она говорит мне, что ему послаще, чтобы убило там к черту с двух коктейлей. Прям говорит: хочу, чтобы меня убило. Есть такая замечательная фраза, когда говорит: бармен, выстрели мне в голову, убей меня к черту. То есть это значит, что, допустим, там Long Island IST делается также в большой стакан, но полностью безо льда. Все охлажденное, это получается, что в пропорции 20-20-20 водка, ром, текила, джин, сок, лайма и кола, только вот это все в три раза увеличивается в пропорции, наполняется огромный хайбл, безо льда совершенно. То есть мне кажется, что убить, в хорошем смысле слова, можно буквально одним таким коктейлем. И да, гости зачастую просят. Но как раз в момент знакомства, если бармен себе это позволяет, то, наверное, он не совсем профессионал, потому что это неправильно. Как правило, такие союзы длятся недолго.
В большинстве случаев я бы сказала, что бар – это 1-2 твоих каких-то близких, приятных человека, а там уже как пойдет, можно как угодно закончить вечер.
Бар всегда являлся клубом одиноких сердец и неким местом для охотников, такие, за головами. То есть туда люди приходят с определенной целью, и зачастую приходят и дамы. Есть такие категории дам в барах, называются чайки. Чайки это, которые у нас берут чайничек чая и сидят, ждут, как говорят, халява бармена. Когда же им что-нибудь там сверху упадет, коктейльчик. Они приходят тоже за определенными ощущениями туда. И непременно в этот же вечер они находят тех, кто этими ощущениями с ними готов делиться. Кстати, есть такой замечательный коктейль, называется консумативный коктейль. То есть это некая консумация, когда барвумен вместе с чайками вступает в сговор для максимального там извлечения прибыли. Я тоже считаю это неэстетично, и в некоторых барах это встречается. Когда одинокий джентльмен, желающий общения с милыми дамами, натыкается вот на такую компанию, которая говорит, ну, может, нас чем-нибудь там угостишь? А что вы будете? Ну, вот, она знает, что мы будем. В итоге коктейль, состоящий из 20 граммов ананасового сока, персикового, апельсинового там, сиропа гренадин себестоимостью в 1 рубль 20 копеек за где-нибудь 1500 рублей это дело все продается. И потом не разделяют между собой проценты. Такие моменты, пережитки еще рассвета барного дела, скажем, они присутствуют. Музыка в барах создает определенное настроение и может либо продлить пребывание гостя в баре, либо же большим пинком оттуда прогнать.
Она должна, конечно, содержать какие-то пики, волны, взлеты, падения, когда ты понимаешь, что вот сейчас будет самый накал, и он происходит. И к этому очень хорошо подходит свет.
Одно из самых, наверное, пагубных современных веяний – это музыкальный аппарат. Это большое наказание для всех гостей, потому что мы услышим там всю классику русского шансона. И, кстати, очень часто вот такая музыка в барах может являться причиной конфликта. И не просто, а еще и драки. Когда одна компания заказывает песни про централы всякие, другая компания подходит, начинает пинать этот аппарат, ну-ка, давайте-ка, заткни его тут к черту, мы сейчас тут разнесем полбара, а кто это заказал вообще? А тут компания встает. Вот, представители Майкла Джексона, как в клипе «Триллер», устраиваются в ряд. И Владимирский централ закатывает, греют голову, достает цепи, и, в общем, понеслось. Поэтому музыка может и, собственно, уничтожить бар в одночасье, а может создать замечательное настроение.
Я представляю себе, утро уже рассвело, конечно, и вот этот вот запах после ночи московский, который тебя еще больше, наверное, пьянит, и при этом ты понимаешь, что вот тебе вот хорошо сейчас дышится, думается и вообще легко. Я иду, я иногда люблю пройтись, не сразу ловить такси, а пройтись чуть-чуть. Места, куда я хожу, располагаются на красивых каких-то набережных или где-то еще, где можно с удовольствием прогуляться. И вот ты не смотришь на этих таксистов, ты просто идешь, потому что ты только что танцевал, у тебя умирают ноги, потому что ты на огромных каблуках. Но тебе так классно, что ты прям, конечно... Ну, для меня это такое вот мое локальное счастье, мое личное.
Бармены и завсегдатые баров в передаче Михаила Нисенбаума. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Я уступаю эфир харьковскому историку культуры Лидии Стародубцевой.
«2015 год. Киевский национальный театр оперы и балета. «Лебединое озеро» Чайковского. В стране экономический дефолт, война, убитые, раненые. Переселенцы. Посреди всего этого ада ты за какую-то ничтожную цену, примерно $2, покупаешь билет на Лебединое озеро Чайковского и вдруг оказываешься в царстве без времени. Здесь, в театре, все происходит так, как если бы всех этих бедствий войны не существовало, как если бы это было 10, 20, 30, 50 лет назад. Все это создает какой-то сюрреалистический эффект несвоевременности, неуместности, несоизмеримости и несоразмерности классического искусства и современного мира. Но этот первый психологический барьер с легкостью преодолевается. Тебя завораживает музыка, гармония, плавные кружения балерин. И мало-помалу
ты погружаешься в действие, которое происходит на сцене. Впрочем, мешают и другие барьеры. Они связаны с тем, что существуют в культуре какие-то базовые первотексты, фундаментальные, первичные, а над ними, безусловно, нарастают какие-то напластования, наросты всевозможных текстов вторичных, исторических коннотаций. Одна из них позднесоветского времени связывает «Лебединое озеро» с эпохой ГКЧП, смерти очередного партийного лидера и жалких попыток власти удержать ту распадающуюся на глазах империю. Другая коннотация уже постмодернистского времени – это усмешка, это ирония фотографий Арсена Савадова. Те, кто знаком с украинским contemporary art, помнят серию «Донбасс шоколад», где балерины из «Лебединого озера» в белых пачках оказываются в шахтах Донбасса. На этих шокирующих фото весь диссонанс, вся нелепость классического балета в наши дни. Но, пожалуй, и позднесоветские, постмодернистские интерпретации, создающие фильтры, сквозь которые ты с иронией и усмешкой пытаешься погрузиться в действие балета, и эти барьеры рано или поздно обрушиваются. Когда ты наконец забываешь и о всех бедствиях войны, и о всех ужасах постсоветского времени, после того, как все это забывается, начинается самое интересное. Что же именно? Для того, чтобы понять, какое чудо происходит, мне понадобится совершить небольшой исторический экскурс. В Средневековье схоласты придумали замечательную метафору. Представьте себе корабль. Корабль отплывает от берега, и на палубе матросы везут с собой запас свежих досок. И каждый час устаревшую ветхую доску выбрасывают, и на ее место устанавливают новую. И так со временем они обновляют весь корпус корабля, палубу, мачту. И когда корабль достигает другого берега, не совсем понятно, это тот же корабль или уже другой. Очевидно, схоластам эта метафора послужила для того, чтобы поразмышлять о вечном и приходящем. Но вернемся в наш Киевский театр оперы и балета. Это тот же корабль. Когда-то, чуть больше 100 лет назад, именно в Киевском театре был смертельно ранен Столыпин. 1 сентября 1911 года в антракте между первым и вторым действием сказки о царе Салтане Римского-Корсакова получил смертельное ранение и через несколько дней умер. Как выглядел театр того времени? Та же архитектура, та же оркестровая яма, тот же занавес, разодетая публика. Невольно во время представления «Лебединого озера» 2015 года я задалась вопросом, что было лет 80 тому назад, и представила себе такое же действо, но только со временем кто-то уходил из труппы, кто-то заболевал, кто-то умирал. Так же, как в нашей схоластической метафоре, со временем обновлялся состав творческой группы театра, тем более зрителей, и наступил такой момент, когда все, кто присутствовал во время балета «Лебединое озеро», поставленном тогда, исчезли с лица земли. Когда вглядывалась в лица зрителей, партере, бельетажи, вдруг мне показалось, что это те же самые доски корабля по имени «Балет «Лебединое озеро». Со временем и балерины будут уходить на пенсии, и музыканты будут покидать сцену. На их место придут новые музыканты и новые танцовщицы. Придут новые дирижеры, придут новые гардеробщицы, будут приходить новые и новые зрители. И лет через 80 наступит момент, когда все, кто здесь и теперь находится в этом здании, покинут эту землю. А тем не менее, балет «Лебединое озеро» будет существовать. Я не кумская сивила, я не пророчица, и я не хочу предсказывать будущее. Но что-то дает мне уверенность в том, что в культуре важны лишь базисные, первичные тексты. И когда-нибудь лет через 100 на земле не останется ни одного человека, для которого ГКЧП что-нибудь скажет. Возможно, они не вспомнят фамилии художника, Савадов. Они забудут о ироничных подтекстах и контекстах, об интерпретациях и напластованиях. Но они придут в этот прекрасный Шрёдеровский театр. Они услышат волшебный гений Чайковского. И они погрузятся в прекрасную гармонию танцующих под названием «Классический балет».
Историк культуры Лидия Стародубцева в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.